В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Сухумевский, на Вале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера, микрофон Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Диктатура вируса. Грузинская оппозиция заподозрила власть в склонности к чрезвычайному положению без объявления чрезвычайного положения. Праздник к нам приходит. В Южной Осетии, несмотря на пандемию, школам дан приказ готовиться к выпускным вечерам. Проза о российском паспорте. В Абхазии развернулась кампания по обмену российских загранпаспортов, невзирая на риск заражения коронавирусом. Все это, а также европарламентарии поздравили Салому Зурабишвили, не читая ее. Амнистия для ветеранов Схинвальской тюрьмы. Новое продолжение сюжета с Георгием Кабисовым. Грузинские банки идут на дно, но не теряют оптимизма. Ничего политического, только выбор между журавлем и синицей. Блок Тенгиза Авлосия Абанаклия. Рубрики «Голоса», обзор прессы и картинки с выставки. И многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые спрашивают. В студии читает Кэти Бочеришвили.
Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении прекратить финансирование Всемирной организации здравоохранения, если она не возьмет на себя обязательство улучшить работу в течение 30 дней. В этом случае Трамп готов пересмотреть членство Соединенных Штатов в ВОЗ и сделать временную приостановку финансирования постоянной. Об этом президент США написал в письме главе ВОЗ, которое опубликовал в Твиттере. По его словам, единственный путь вперед для Всемирной организации здравоохранения продемонстрировать независимость от Китая. Ранее Трамп назвал ВОЗ китайской марионеткой. В Вашингтоне считают, что Пекин скрывал истинные масштабы и темпы распространения эпидемии. Руководство ВОЗ, по мнению американских властей, слепо верило данным, поступающим из Пекина, и не сумело оценить серьезность угрозы. В результате о пандемии было объявлено только в середине марта, когда коронавирусная инфекция уже привела к тысячам смертей в мире. К тщательному расследованию источника происхождения и массового распространения нового вируса призывают Европейский Союз и Австралия. Это предложение поддержали уже 122 страны, в том числе Великобритания и Россия. Конференция Всемирной организации здравоохранения на уровне министерств здравоохранения поддержала резолюцию, в которой говорится о необходимости тщательно расследовать меры, принятые разными странами мира в ответ на пандемию коронавирусной инфекции. Проект резолюции был предложен Евросоюзом при поддержке более 100 стран, включая Китай и Россию. Он был принят без формального голосования, ни одна страна, в том числе и США, не выступила с возражениями. В документе содержится призыв провести беспристрастную, независимую и всестороннюю оценку международной реакции на распространение коронавируса. При этом в нем нет призывов выяснить обстоятельства появления вируса и не упоминается Китай как страна, где новый вирус был впервые выявлен. Совещание ВОЗ проходило в формате видеоконференции в течение двух дней. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш назвал пандемию самым серьезным вызовом нашего времени и подчеркнул, что пока не удалось найти действенных средств подавления пандемии. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель предложили направить 500 миллиардов евро в фонд восстановления после эпидемии коронавируса. Макрон и Меркель выступили с совместным заявлением по видеосвязи. По словам политиков, Париж и Берлин заинтересованы в сильном Евросоюзе, поэтому они внесли такую инициативу. Деньги из фонда направят в наиболее пострадавшие секторы и регионы. Какие именно отрасли нуждаются в помощи, решит Еврокомиссия. Фонд может стать дополнением к общему бюджету ЕС на период с 2021 по 2027 годы. По словам Меркель, с помощью дополнительных инвестиций получится перезапустить европейскую экономику. Западные СМИ называют это важным шагом, который поможет объединить Евросоюз после пандемии COVID-19. Ответственность за проблемы, возникшие при начислении доплат российским врачам, которые лечат больных коронавирусной инфекцией, лежит на правительстве. Это следует из заявления президента России Владимира Путина, которое он сделал во вторник на совещании по коронавирусу.
А в ряде субъектов федерации, к сожалению, выплачивали совсем не те средства, о которых шла речь на наших совещаниях. И уж точно не те, которые поручал выплатить медицинским работникам. Фактически в каждом субъекте федерации и каждой даже медицинской организации, также для отдельных категорий медработников, их начали эти оплаты начислять по-разному.
Если бы в постановлении правительства изначально были прописаны ясные, понятные, прозрачные и легко контролируемые принципы и способы доведения выплат за работу в особых условиях, тогда было бы меньше вопросов к главврачам и губернаторам, сказал Путин. Речь идет о распоряжении правительства, в котором изначально говорилось, что доплаты медикам за работу с больными с коронавирусом начисляются за фактически отработанное время. В результате врачи в ряде регионов жаловались, что получили меньше денег, чем было обещано Путиным. В апреле президент распорядился выплатить медикам от 25 тысяч до 80 тысяч рублей. Деньги он потребовал перевести до 15 мая. Но врачи заявляли, что им либо отказываются выплачивать деньги, либо делаются расчеты по минутам работы с пациентами, заразившимися коронавирусом.
Спасибо. Международную новость нам прочитала Кэти Бочеришвили. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Микрофон Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. В Европарламенте готовится принять резолюцию об исполнении Грузии обязательств в рамках договора об ассоциации с ЕС. В ходе обсуждения в Комитете по иностранным делам европарламентарии говорили о политзаключенных, важности грядущих парламентских выборов и хвалили президента Соломы Зурабишвили. Правда, ее замечания о политзаключенных не учли. В разночтении вдавалась Мзия Парисишвили.
Гулава Окруашвили, Зурабишвили, фамилии оппозиционных лидеров и президента Грузии, помиловших их, практически с грузинским акцентом произносят уже многие европарламентарии. Это решение Соломы Зурабишвили стало одной из главных тем в ходе обсуждения проекта резолюции по ежегодной оценке и имплементации договора об ассоциации Грузии с Евросоюзом. В самом тексте автор доклада Свен Миксер обошел стороной персоналии, но упомянув договор от 8 марта между правящей и оппозиционными партиями при посредничестве послов США и Евросоюза об избирательной реформе, который выведет страну из политического кризиса. Но Свен Миксер счел нужным упомянуть решение президента в ходе вступительного слова на комитетском слушании по иностранным делам.
Верю, что решение президента Зурабишвили помиловать двух оппозиционных политиков поспособствует разрешению политической напряженности. Безусловно, необходимо предпринимать еще другие шаги для обеспечения беспристрастности судебной системы. Но акт о помиловании президентом на прошлой неделе должно дать возможность политическим партиям выполнить условия мартовского договора.
Докладчик не забыл отметить, что пандемия COVID-19 несколько растянула во времени принятия конституционных поправок. Свен Миксер похвалил правительство за то, как оно успешно справляется с коронавирусом. И этим обусловлена многомиллионная помощь Грузии от Евросоюза, отмечает автор в своем докладе, и прочной поддержки Евросоюза в вопросе территориальной целостности Грузии. В нем также осуждается российская оккупация двух регионов Грузии, Абхазии и Южной Осетии. Но из представленных Свену Миксеру 4 минут, как и в своем докладе, он больше внимания уделяет внутренним вопросам, обращая внимание на важность свободы СМИ, выражает озабоченность по поводу недавних судебных дел против оппозиционных политиков, недостаточно высоких стандартов независимости судей. При этом и докладчики, и другие европарламентарии в течение 1 часа, столько длилось обсуждение проекта резолюции, отмечали, что Тбилиси, как лидер в восточноевропейском партнерстве, особенно дорога Брюсселю, что необходимо продолжить помощь, особенно после пандемии, а пристальное внимание к внутриполитическим процессам Грузии большинство выступающих европарламентарии расценивали как желание помочь молодой демократии, для которой парламентские выборы в октябре будут очень важным тестом. Но для выбора в стране не должно быть политзаключенных, считает европарламентарий Анна Фотига. Она вновь прибегла к этому термину, несмотря на то, что на днях на ее странице Twitter по этому поводу замечание сделала и сама президент Соломы Зурабишвили, напомнив, что в Грузии нет политзаключенных. Тем не менее, евродепутат решила грузинским властям напомнить об еще одном политзаключенном. Я приветствую решение президента Грузии помиловать Угулава Окруашвили, но я бы хотела упомянуть еще и имя Георгия Руруа. Он независимый бизнесмен и владелец СМИ. С учетом моего оппозиционного опыта постсоветского периода, я вижу, что обвинения выглядят просто ложными, и они должны быть сняты. Я надеюсь в мирном проведении октябрьских выборов, заявила депутат из Польши. Большинство европарламентариев, которые Гиги Угулава Хабибулава Ираклия Куруашвили и Георгия Рурова называют политзаключенными, являются представителями Европейской народной партии, в которую входят нацдвижение «Европейская Грузия». Не следовать партийной солидарности и быть аккуратнее в выражениях, посоветовала своим коллегам Марина Кальюрент от группы Прогрессивного альянса социалистов и демократов в Европарламенте, который, кстати, себя относит правящая грузинская мечта. Марина Кальюрент, которая возглавляет в том числе и Комитет парламентской ассоциации Евросоюза и Грузии, напомнила, что Грузия – молодая демократия, что да, ей нужно усовершенствовать законодательство труда по защите окружающей среды, обратить внимание на проблемы дискриминации уязвимых групп, но не стоит забывать одно. Я призываю все политические партии, в том числе оппозицию, работать в конструктивном режиме в эти предвыборные месяцы. Я обращаюсь ко всем моим коллегам в обоих парламентах. Проявляйте ответственность, всегда смотрите шире и помните об европейском выборе Грузии. Особо досталось от Марины Кальюрент европейским депутатам, которые от имени всего Евросоюза выражают свою личную позицию. И еще, проверяйте факты, пока сделайте свои подстрекательские комментарии. Нам не нужна новая эпидемия фальшивых новостей. Видимо, среди адресатов был и евродепутат Андриус Кубилиус. Он на прошлой неделе от имени Евросоюза предупредил Грузию, что она может недополучить финансовую помощь из Брюсселя из-за политических заключенных и нежелания выполнять мартовский договор. Но взывание Марины Кальюрент не счел нужным учитывать глава комитета по иностранным делам Дэвид МакАлистер. Под конец слушания он вновь приветствовал, что политический заключенный Гиги Угулава помилован, которого он сам лично навещал в тюрьме 3 года тому назад.
Но один политический заключенный, Георгий Рурва, все еще ждет освобождения. И я хочу спросить представителей Европейской внешней службы, что мы делаем для того, чтобы убедиться, что все политические заключенные будут освобождены, как это было договорено 8 марта 2020 года.
О том, что политические заключенные ждут освобождения в Грузии, Дэвид МакАлистер напомнил и представителям Евросоюза в Тбилиси перед тем, как объявить заседание завершенным. Он же сказал, что итоговый текст резолюции по Грузии с поправками будет принят завтра, 20 мая. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Ресурс «Чрезвычайное положение без чрезвычайного положения». Грузинская оппозиция обвиняет власть в попытке установить диктатуру под прикрытием борьбы с коронавирусом. Правительство Грузии обратилось в парламент с инициативой оставить за кабином право на введение точечных ограничений в будущем без объявления режима чрезвычайного положения. Владимир Унанян выяснял причинно-следственные связи.
Правительство Грузии хочет получить право ограничивать конституционные свободы без согласия парламента и введения чрезвычайного положения. Соответствующая инициатива поступила в высший законодательный орган страны. Решение, как объяснили в грузинской мечте, принято исходя из эпидемиологической ситуации в стране и по итогам консультаций с представителями Минздрава. Об этом заявил глава парламентского комитета по здравоохранению Дмитрий Хундадзе.
Исходя из эпидемиологической ситуации, сохранение части ограничений является необходимостью без продления чрезвычайного положения, в связи с чем нынешнее законодательство нуждается в уточнении, чтобы у правительства появилось право сохранять определенные ограничения, в том числе эпидемиологический контроль на границе, управлением карантинными зонами, ношением масок, физическая дистанция и так далее.
Со своей стороны, глава правительства Георгий Гахария считает такие поправки в законодательство оправданными, так как они позволят сохранить контроль за распространением вируса, не прибегая к жестким мерам на всей территории страны. Плюс, по мнению Гахария, еще и в том, что новые полномочия позволят избежать долгих бюрократических процедур.
Мы все должны понимать одну простую вещь. Цена нашему успеху в борьбе с коронавирусом будет нулевая, если мы вот так просто снимем все ограничения и тем самым поставим под угрозу как каждого из наших граждан, так и возрождение экономики страны. Нам нужны ограничения, но в то же время нам не нужно чрезвычайное положение и комендантский час. Поэтому мы обратились с инициативой в парламент. Но все эти ограничения должны быть разумными, эффективными и направленными на конкретные цели.
В том, что меры будут эффективными, не сомневаются и в оппозиции. оппозиции с той лишь разницей, что противники власти считают целью инициативы правительства не борьбу с вирусом, а борьбу с противниками власти. Полезность таких широких полномочий Кабмина для грузинской мечты в условиях приближающихся выборов сложно переоценить, считает глава фракции Единого национального движения Роман Гуцеридзе.
Этот вопрос несет очень большие риски и может вызвать злоупотребление со стороны правительства в политических и других целях. То есть нормы чрезвычайного положения правительство сможет применять без введения чрезвычайного положения, без согласования с парламентом. А эти нормы подразумевают ограничение прав и свобод человека, и это может быть использовано в политических целях.
Как будет работать предполагаемая схема, пояснила лидер партии «Единая Грузия. Демократическое движение» Нино Бурджанадзе.
Друзья мои, как могут проходить выборы в ситуации, когда правительство завтра может закрыть район, где у оппозиционной партии назначена встреча с населением, послезавтра закрыть деревню, где назначена такая же встреча, послезавтра какой-нибудь город. Всего на 2-3 дня, но так, чтобы сорвать встречи. Это не борьба с эпидемией, это возможность сделать так, чтобы оппозиция не смогла провести нормальную предвыборную кампанию. Это окончательное упразднение парламента в стране.
В правящей партии на это отвечают. У руководства страны не так много вариантов, и первейшим долгом правящей партии является забота о населении, а не борьба с политическими оппонентами. Лидер большинства Мамуком Динарадзе дал понять, либо расширение полномочий правительства, либо населению Грузии придется жить при чрезвычайном положении еще долго.
Мы стоим перед выбором. Либо мы должны продлить чрезвычайное положение, чтобы исключить рост рисков, либо предоставить правительству возможность вводить ограничения, чтобы до конца довести работу по нейтрализации рисков, либо, так сказать, отпустить этот процесс, и когда число инфицированных опять пойдет на десятки и сотни, произойдет взрыв, вновь ввести чрезвычайное положение.
В том, что население в большинстве своем предпочтет вариант, предложенный грузинской мечтой, в правящей партии не сомневаются. При этом нигде не указано, будут ли расширенные полномочия правительства ограничены каким-то временным промежутком, или это прерогатива останется за исполнительной властью на неопределенный срок. Так или иначе, законопроект уже зарегистрирован в парламенте. Голосование назначено на 20 марта. Если инициатива будет принята, а в том, что это произойдет, никто из наблюдателей не сомневается, то новые полномочия и неограниченные возможности по ограничению конституционных свобод появятся у правительства Грузии уже с 23 мая. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На этой неделе, после почти двухмесячного перерыва, консульство России в самопровозглашенной Республике Абхазии возобновило прием документов на обмен российских загранпаспортов. Это сразу же обострило эпидемиологическую ситуацию. Пожилые люди выстроились в плотную очередь, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня около 11 утра я побывал в одном из зданий кабинета министра в Абхазии по улице Званба, 9. Правое крыло первого этажа, которого вот уже лет 10 занимают кабинеты консульского пункта посольства Российской Федерации в Абхазии. Хотел посмотреть, что изменилось со вчерашнего дня, когда после почти двухмесячного перерыва, вызванного введением в конце марта чрезвычайного положения из-за угрозы распространения коронавирусной пандемии, там был возобновлен прием документов на обмен российских загранпаспортов и по другим вопросам, и в коридоре здания возникло настоящее столпотворение. Людей, устремившихся туда, впрочем, можно понять. Если не обменять паспорт вовремя, у них с его обменом возникнут дополнительные и серьезные проблемы. Очень эмоционально говорил об этой ситуации вчера, в понедельник, на расширенном совещании в абхазском парламенте его спикер Валерий Кварчия. Совещание проходило с участием представителей погранотряда СГБ, Минздрава, Совбеза Республики и было посвящено эпидемиологическому положению в Абхазии и мерам, необходимым для того, чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавирусной инфекции после вспышек последних дней, в частности в Сухуми. Отдельной проблемой спикер назвал то, что происходило в те же часы в расположенном в паре сотен метров от здания парламента здании Позванба 9.
Сотни людей сегодня там скопились. Если 300 человек, где милиция, где, говорится, Министерство здравоохранения, где паспортный режим, почему над нами издеваются люди? Почему вы издеваетесь над нами? Что мы вам плохое сделали? Там граждане России работают, там наши граждане тоже работают.
Что изменилось сегодня по сравнению со вчерашним днем, так это то, что в здание Кабмина стали пускать порциями по 10 человек. И это заметно уменьшило живые очереди в коридоре. Но снаружи несколько десятков человек буквально облепили входные двери. Ни о какой очереди, да еще с соблюдением социальной дистанции, и речи не было. Хотя пространство позволяло такую очередь выстроить. В масках, если прикинуть на глазок, было не больше 10% толпившихся. Среди них оказалась и мама с маленьким ребенком на руках.
Наконец-то вспомнили про список.
Дайте людям заходить в здание.
Я протиснулся в здание вслед за правоохранителем, который курсировал между стоявшими снаружи и внутри. По его словам, по сравнению со вчерашним, число стоящих в коридоре удалось уменьшить в 2-3 раза, но я не отставал от него. Нельзя здесь делать так, допустим, как в России делают вот эти в банках автомат, талоны, и люди приходят в какое-то время определенное, там написано.
Да, как можно. Все возможно сделать, но это уже в дальнейшем все будет.
Вот уже 2 месяца власти Абхазии призывают население к режиму самоизоляции, к тому, чтобы не участвовать в массовых мероприятиях. И правильно делают, конечно, что призывают, но то, что происходит в эти дни в том месте в центре Сухума, где я сегодня побывал, похуже в эпидемиологическом плане, чем посещение самой многолюдной свадьбы. И тут надо что-то срочно придумывать. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Голоса.
Формирование правительства самопровозглашенной Республики Абхазия продолжается. По какому принципу оно формируется? Этот вопрос жителям Сухуми по телефону задала наш корреспондент Анаит Гагарян.
Вы понимаете, по какому принципу происходят назначения на посты в правительстве?
Честно говоря, я и другой не ожидала. Это было и вчера, так и сегодня. Пока парламент не будет работать нормально с законами, пока вот система не поменяется в стране по старому принципу, будем работать, будем иметь то, что имели вчера.
Мне нравится министр МВД, мне нравится прокурор, ну, правда, он до этого был назначен, молодых подтягивают. Нормальные назначения, все. Немножко обидно, конечно, за Кана Квартия, все-таки он так взялся с душой. Хотелось бы, чтобы он остался. Валентина.
Назначения, по всей видимости, проходят по принципу объединения всех здравых сил. Ряд министров, работавших при экс-власти, сохранили свои места. Плюс команда Бжани Баб, это разные политические силы, объединившиеся в одно. Назначение затягивается. Скорее всего, это связано с тем, что нужно найти приемлемые варианты для всех, чтобы по максимуму охватить и применить всех. Оценки по назначениям давать сейчас невозможно. Людям нужно дать время проявить себя. Дэвид Кадыча.
Я не понимаю, честно говоря, пока как, по каким принципам. Посмотрим, пока рано говорит. Когда полностью будет сформировано, тогда сложится, наверное, какое-то мнение.
Оценивать первые назначения пока не будут. Поживем, увидим. Главный, единственный признак назначений в политике на какие-либо государственные должности есть личное доверие. Те люди, которых я назначаю, они мне лояльны, они не будут саботировать мои указания, меня самого, а я им доверяю.
Новая власть пытается сформировать сейчас исполнительную власть за счет собственных кадровых ресурсов и пытается за счет использования кадровых ресурсов старой власти. Это, в принципе, с одной стороны, хорошо. У нас всегда политическая борьба – это как игра с нулевым исходом. Новая власть приходит, старая политическая власть, они убираются, назначают новых. А эта власть как пошла по другому пути. Некоторые люди, которые, в принципе, в обществе тоже имеют положительно характеризуются, они вот остались. Давать общую оценку ситуации, связанную с назначением, пока давать рано, потому что процесс не завершился. Затянулся. Может быть, это по объективным причинам затянулся, может, по субъективным. Первое назначение премьер-министра, вице-премьера, администрацию президента. Все эти назначения, в принципе, они были очевидны еще до официального вступления президента в должность. Это политическая партия руководства партии Амцахара. То, что премьер-министром будет назначен Анклав, тоже было понятно. Было понятно также и то, что Анклав будет формировать собственную команду из числа тех людей, с которыми он ранее работал. Кингиз Джупо.
Думаю, время покажет, насколько эти решения были верно приняты. Если назначение на тот или иной пост в правительстве проходили и будут проходить по принципу свой не свой, то закончится это в итоге в любом случае рано или поздно плохо. Мне бы хотелось, чтобы руководящие посты в правительстве занимали те, для которых процветание Абхазии, улучшение ее экономической составляющей качества стояло бы превыше собственного благополучия и благосостояния. Как один из вариантов, я считаю правильным конкурсный подбор кадров. Это позволит выбрать лучших из лучших. Анжела Убилава.
Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Министр образования самопровозглашенной Республики Южная Осетия Наталья Гассиева обещает старшеклассникам выпускной, несмотря на пандемию коронавируса. По ее словам, последний звонок в этом году пройдет немного позже, однако выпускной бал состоится. Не исключено, что торжественные мероприятия пройдут в один день. За праздничными приготовлениями следит Мурат Гукимухов.
А говорю сразу, по наблюдениям моих цхинвальских респондентов, общественное мнение за проведение выпускных мероприятий. По мнению экс-депутата Юго-Осетинского парламента Роланда Келексаева, чтобы убедиться в правильности их оценки, достаточно выйти на улицу. В среднем на одного прохожего в маске приходится человек 20 без масок. Можно предположить, говорит Роланд Келексаев, что приблизительно такое же соотношение и среди тех, кто считает массовые мероприятия делом нежелательным или вполне безопасным. Примечательно, говорит Роланд Келексаев, что это же самое общественное мнение не возражало против перехода школьников на дистанционное обучение и отмену экзаменов в учебных заведениях, говорит Роланд Келексаев.
Выпускной бал – это незабываемое событие в жизни человека. Поэтому вполне понятно, что никто не хочет лишать детей этого праздника. Но с другой стороны, действия властей выглядят нелогично. Еще совсем недавно министр МВД просил, чтобы люди не кучковались на улице, чтобы машины не выезжали без крайней нужды. Грозился, что непослушных будут задерживать. В принципе, до сих пор действует карантин. Запрещены массовые мероприятия, закрыты кафе. А с другой стороны, мы провели 5 или 6 парадов победы. Теперь выпускной бал. В этом нет логики, внятной позиции. Люди, отвечающие за наше здоровье и за нашу безопасность. Это плохо, потому что людям не на что ориентироваться. Это расхолаживает людей.
Наверное, поэтому так много людей в республике не верят в угрозу коронавирусной инфекции. По Южной Осетии ходят слухи, что и те 30 выявленных в карантине больных на самом деле здоровы. Дескать, их оформляют как зараженных, чтобы то ли получить от Москвы деньги на борьбу с пандемией, то ли освоить уже полученные средства. Называли даже сумму – 200 миллионов рублей. Почему именно 200 миллионов? Видимо, потому что Северная Осетия получила от федерального центра именно такую сумму на борьбу с пандемией. Получился пример того, как из нелогичных поступков возникает недоверие и как оно рождает слухи, направленные в конечном счете против власти. Подготовка к выпускному балу – мероприятие затратное и по деньгам, и по времени, особенно для родителей девочек. Поэтому, конечно, министр образования поступил совершенно правильно, предупредив всех заблаговременно. Понятно также, что решение по таким вопросам принимает не министр и не главный санитарный врач, а лично президент. Поэтому, судя по всему, решение бесповоротное, если, конечно, не дай бог, в республике не разразится эпидемия. В прошлом году, по официальным данным, выпускников было более 500 человек. Поэтому и в этом будем исходить из цифры в 500 выпускников. Всех их предстоит одеть, причем в новое красивое. Это приблизительно 250 сорочек и костюмов и 500 платьев для девочек, потому что они, как правило, переодеваются после торжественной части. Плюс 500 пар новой обуви. Причем все это молодые привереды должны будут выбрать из еще большего количества одежды. Вопрос, где это все взять? Местный рынок такой запрос удовлетворить не в состоянии, поэтому в прошлые годы выпускные наряды или ткани покупали в России или в Грузии. Многие родители, говорит председатель Союза предпринимателей Южной Осетии Мария Дзигоева, заблаговременно подготовились к выпускному балу. Тем, кто не успел, одеваться придется внутри республики, говорит Мария Дзигоева.
Я думаю, что люди будут как-то сообразно обстоятельствам решать свои вопросы. И, может, и претензии сейчас будут поскромнее и адаптированы под внешние обстоятельства. Главное, все-таки, мне кажется, чтобы было весело, чтобы было от души. А наряды, я думаю, как-то справятся. И торговая сеть частично этот вопрос решить, частично спортсмены, наверное, будут решать. А, кстати, прошлогодние выпускники, у многих очень хорошие наряды, так что постараются, наверное, кто-то как-то вот это, так тоже решить вопрос. Молодые, чтобы не надели, они все равно красивые.
Я думаю, что молодые люди с этим суждением не согласятся категорически.
Конечно, многих это огорчит, безусловно, что они не могут блеснуть, как они планировали, но... Ну, как-то, наверное, выкрутятся. Тут вопрос еще в том, что обычно, когда все в одинаковом положении, и все не могут реализоваться, то как-то это легче переносит. Главное, чтобы выпускной бал состоялся.
Это была председатель Союза предпринимателей Южной Осетии Мария Дзигоева. Мурат Лукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу в Тбилиси 21.30, в Сухуми и Схинвале половины девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Кети Бочуришвили.
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария прокомментировал помилование экс-мэра Тбилиси Гиги Угулава и бывшего министра обороны Ираклия Укруашвили. Гахария заявил, что президент Саломе Зурабишвили имела на это полное право. При этом глава правительства назвал помилованных политиков кастой привилегированных. «Я хорошо понимаю простых граждан, которые злятся. Они видят, что касту привилегированных политиков помиловали после конкретных криминальных преступлений лишь из-за того, что они примерили на себя политическую мантию», — заявил Гахария журналистам. Саломе Зурабишвили помиловала оппозиционных политиков, одного из лидеров партии «Европейская Грузия» Гиги Угулава и лидера партии «Победоносная Грузия» Ираклия Окруашвили. Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжани назначил Баграта Бочгуа исполняющим обязанности главы администрации Гудаутского района. Об этом сообщается на официальном сайте абхазского лидера. СМИ публикуют биографию Баграта Бочгуа. Он родился 3 августа 1973 года в селе Лыхны. В 1990 году окончил Гудаутскую среднюю школу. В 1991 поступил в Московский государственный социальный университет по специальности «Социальная работа», который окончил в 2002 году. В августе 1992 года вернулся в Абхазию. Проходил военную службу в пограничных войсках Министерства обороны Республики Абхазия. С 2005 года заведующий отделом социального обеспечения администрации Гудаутского района. Женат, отец троих детей. Так указано в биографии. Премьер-министр Георгий Гахария поручил послам Грузии представить миру страну как безопасную и привлекательную для туристов. Гахария в формате видеоконференции поговорил с главами грузинских зарубежных дипломатических представительств, сообщает «Новости Грузия» со ссылкой на пресс-службу правительства. «Необходимо, чтобы Грузия была представлена как одна из самых безопасных стран. Думаю, что эта задача ясна для всех. Работа над этим уже начата, и сегодняшняя встреча послужила этой цели. От премьер-министра, министра экономики и министра иностранных дел и руководителя администрации туризма послы получили полную информацию в связи с этими основными приоритетными направлениями», — заявил после видеоконференции глава МИД Давид Залкальяни. В ближайшее время дипломаты получат конкретные инструкции и протоколы, которые будут действовать в связи с въездом иностранных туристов в Грузию. В ходе видеоконференции речь шла и о новой роли и месте Грузии в глобальном инвестиционном процессе.
Спасибо. Региональные новости нам рассказала Кети Бочуришвили.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Микрофон Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Общественная организация «Союз кавалеров ордена Уацамонга» обратилась к президенту самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолию Бибилову с просьбой проявить гуманный подход к судьбе осужденного Георгия Кабисова. Экс-министр связи и массовых коммуникаций приговорен к 7 годам лишения свободы, отбывает срок в Схинвальской колонии. Обращение воинского содружества связано с предложением провести всеобщую амнистию в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. За сюжетом следит Ирина Келихсаева.
Экс-министр связи и массовых коммуникаций Георгий Кабисов был
осужден по статьям легализация отмывания денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения преступления, за злоупотребление должностными полномочиями и незаконное приобретение и хранение оружия. За резонансным задержанием, следствием и судебным процессом, который длился почти 2 года, следила вся республика. Сам экс-министр называл свой арест политическим преследованием нынешнего президента Анатолия Бибилова, с которым у него были разногласия. Именно эти 3 статьи Уголовного кодекса кавалеры ордена у отца Монга и просят внести в список тех, которые попадают под амнистию. Среди подписавших обращение 25 человек, репутация которых не вызывает сомнений у жителей Южной Осетии. По информации ХК Кавказа, Кабисов – единственный заключенный, который имеет эту высшую воинскую государственную награду республики. Именно это и стало поводом для обращения к президенту представителей боевого содружества. С инициативой объявить амнистию в честь 75-летия Победы 2 недели назад выступили в парламенте представители политической партии НХАС. Партийцы связали амнистию еще и ситуацией с коронавирусом, когда часть заключенных местной исправительной колонии может быть выпущена на свободу. После этой инициативы, делится в беседе с Эхом Кавказа, депутат от партии НХАС Давид Санакоев, было дано поручение Комитету по законности и законодательству разработать проект постановления, продолжает Давид Санакоев.
Естественно, возникло много вопросов, за основу, наверное, будут брать предыдущие постановления об амнистии. И сейчас идет сбор материалов, скажем так. Ну, также в этом примут участие все заинтересованные министерства и ведомства. То есть, кто будут исполнять амнистию. Это и генпрокуратура, и министерство юстиции. То есть, они свои предложения, что внесли тоже. Генпрокуратура там уже внесла свои предложения, и сейчас от других тоже ожидается вот такой вот подход.
Что значит внесла предложение? Это списки или что?
Нет, свои предложения по тому проекту, который был уже представлен комитетом, ну там по отдельным, грубо говоря, статьям, там какие-то уточнения, потому что упустили какие-то нормы, и чтобы вот они были соблюдены, вот в этом плане они сделали, принесли, то есть в рамках своих полномочий. И то же самое сделают сейчас другие ведомства и министерства, и в ближайшее время там должен состояться очередной комитет.
Согласно вашему предложению, к амнистии были предложены и кавалеры орденов, в том числе с отца Монга.
Мы просто предложили всех тех, которые были вот и в советское время, то есть они кавалеры орденов и медалей советского периода, и кавалеры орденов и медалей Республики Южная Осетия, то есть всех. Тут самый важный момент, конечно, относится к тому, чтобы это была не просто амнистия для того, чтобы объявить амнистию, а для того, чтобы она имела определенный результат, потому что мы ее приурочили тогда уже к 75-летию, и вторым пунктом у нас шел вот этот коронавирус, который сейчас у нас присутствует в республике.
Председателю парламента Алану Татаеву и еще 14 главам комитетов и депутатам письменно обратились и родственники экс-министра. Цитата. «Предлагаем распространить амнистию на граждан, имеющих заслуги перед Родиной, отмеченных государственными наградами, принимавших участие в боевых действиях по защите Отечества, не представляющих общественной опасности, впервые осужденных к лишению свободы, родителей несовершеннолетних детей, среди которых Кабисов Георгий Сергеевич». Конец цитаты. Продолжает мать Георгия Кабисова Марина.
«Мы считаем, что если человек немало сделал для своей родины, он вправе рассчитывать на акт гуманизма в ответ на государство тоже. Бывают моменты, когда и само государство должно сделать что-то для своих граждан, проявить символический акт гуманизма. Откладывать рассмотрение об амнистии, создавшейся кризисных условиях, когда здоровье и жизнь каждого находится под угрозой, не говоря уже о тех людях, которые находятся в столь тяжелом и уязвимом положении. Мы верим, что государство по всему миру в условиях эпидемии амнистирует неопасность для общества заключенных. Мы надеемся, что парламентарии примут справедливое решение и амнистируют человека, который очень немало сделал для своей родины, для своего государства».
5 лет назад в Южной Осетии была объявлена подобная амнистия в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Текст постановления висит на сайте парламента в открытом доступе. 2-я статья звучала как «освободить от наказания в виде лишения свободы независимо от назначенного срока осужденных, двоеточие, а принимавших участие в боевых действиях по защите Отечества, б. Награжденных орденами или медалями СССР, Российской Федерации и Республики Южная Осетия. Георгий Кабисов находится в заключении уже почти 2,5 года. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Читаем прессу.
Что думает о политической карьере экс-министра внутренних дел Вано Мирабишвили и лидер партии победоносной Грузии Ираклия Акруашвили? Батумский инцидент с участием полицейских 1,5 месяца остается нерасследованным. Эпидемиология. Первая волна распространения коронавируса в Грузии почти миновала, но надо продолжать себя ограничивать. О чем еще пишут и что читают в грузинских СМИ Сергей Бригвадзе из Тбилиси.
Лидер партии «Победоносная Грузия» Ираклий Ухруашвили не видит места в политике для экс-премьера и министра внутренних дел Вано Мирабишвили. Об этом он заявил в эфире телекомпании «Формула». Мирабишвили, возможно, и одержит победу в одном из мажоритарных округов, однако на этом его восхождение на политическую вершину закончится, считает он. Экс-министр обороны Грузии рассказал и о своих планах, касающихся телекомпании «Рустави-2».
Я начну заново и продолжу процесс «Рустави-2». Дело можно возобновить, и оно будет возобновлено. Главное сделать это после выборов, когда произойдет смена власти. Если все получится, я передам телекомпанию определенному кругу людей. Раньше была идея передать ее коллективу.
Заявил Окурашвили в эфире канала «Формула». Представители аппарата государственного инспектора до сих пор не провели процедуру опознания полицейских, которые, по утверждению одного из жителей Батуми, избили его, заявил адвокат пострадавшего, член Ассоциации молодых юристов Паата Диасамидзе в интервью информационному интернет-агентству «Батумелеби». Инцидент этот произошел 2 апреля. Во время комендантского часа полицейские задержали молодого человека и после небольшой словесной перепалки избили его. Расследование началось 4 апреля.
Мой подзащитный высказал готовность опознать полицейских, которые проявили жестокость в его отношении. С соответствующим требованием мы обратились в аппарат государственного инспектора, на что нам ответили, что сейчас ведется расследование произошедшего, и только после этого будет решено, есть ли необходимость в опознании полицейских. Кроме того, мы обратились в прокуратуру с требованием присвоить моему подзащитному статус пострадавшего, но нам отказали в этом, из-за чего он не может воспользоваться правами пострадавшего. Он не включен в процесс расследования для его большей эффективности. Его вообще не уведомляют о деталях расследования.
Сказал Паата Диасамидзе в интервью изданию. Адвокат утверждает, что аппарат государственного инспектора сейчас ведет расследование и многих других дел, касающихся превышения полномочий полицейскими. Как правило, утверждает респондент Батумелеби, такие процессы затягиваются на годы, поскольку государство любыми способами покрывает правоохранителей, совершивших незаконные действия. Если статистика по распространению коронавируса в Грузии будет оставаться такой же стабильной, как сегодня, то можно будет заявить, что первую волну государство преодолело, утверждает медицинский директор инфекционной клиники Тбилиси Марина Эзукбая. Однако даже в таком случае очень важно жить, продолжая себя ограничивать, не покидать дома без необходимости и отказываться от участия в массовых мероприятиях, говорит Эзукбая.
Несмотря на снятие ограничений и запретов, мы должны установить таковые для самих себя. Оставайтесь дома. Выходить из дома стоит только в том случае, если у вас очень важные дела. В последние несколько дней на улицах и дворах я наблюдаю большие скопления людей, поэтому я прошу населения, избегайте этого. Для того, чтобы полученные результаты были закреплены, необходимо установить самоограничение.
В противном случае эпидемиологическая ситуация может резко ухудшиться, цитирует Марину Эзукбая, грузинская служба «Радио Свобода». Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Рубрика «Панорама. Кавказ – неотъемлемая часть западного мира». Но не только западного. Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас. Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе «Зеркало» на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Первый квартал года коммерческие банки Грузии завершили убытком в 747 миллионов лари, рекордным за всю новейшую историю Грузии. Это самый большой коэффициент потерь в истории. В причинах разбирался Ираклий Арагвелидзе.
После кризиса 2008 года коммерческие банки впервые столкнулись с трудностями. Однако в Нацбанке отмечают, что с 2009 года до начала пандемии банковский сектор был стабильно прибыльным. По итогам прошлого года суммарная прибыль грузинских банков составила 20%. Президент Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе уверен в стабильности банковского сектора и предостерегает от ажиотажа на рынке.
Из-за ожидаемых кредитных потерь в этом году чистая прибыль банков может быть негативной, однако ни у одного коммерческого банка нет проблем с точки зрения стабильности, и с учетом солидных операционных доходов можно рассчитывать на то, что после пандемии банки быстро компенсируют убытки.
На сегодня в Грузии функционируют 15 коммерческих банков. Флагманскими являются два TBC-банк и Bank of Georgia. Их активы, соответственно, 19 и 18 миллиардов лари. Активы идущего на третьем месте Liberty банка около 2 миллиардов лари. Согласно финансовому отчету, в первом квартале 2020 года наибольший чистый убыток был зафиксирован в TBC – 277 миллионов лари. По убыткам Bank of Georgia на втором месте – 276 миллионов лари. По словам президента банковской ассоциации Александра Дзаниладзе, сегодня банки сохраняют операционную доходность, а основной причиной выхода в минус является рекордный объем зарезервированных средств для смягчения возможных потерь от невозвратных кредитов, обусловленных пандемией коронавируса. Общий объем этого портфеля превысил 1 миллиард лари.
Но следует отметить, что это только потенциальная угроза. Возможный дефолт будет объявлен именно в этом масштабе. Но это условная оценка неплатежей по кредитам. Пересмотр этой оценки пройдет через 3 месяца, и, возможно, сумма убытков будет значительно уменьшена.
В свою очередь, Давид Киквидзе, эксперт по банковским продуктам НПО «Общество и банки», настроен не так оптимистично. Ситуация внешне спокойна, пока действует 3-месячный период освобождения населения от выплаты процентов по займам. Однако в июне неплатежи по кредитам могут достичь критического уровня, полагает эксперт.
Сейчас доля просроченных кредитов не превышает 1.5%, однако она может вырасти до 10%. Пока деньги по инерции в экономике еще циркулируют, но вскоре наступит настоящий кризис, так как источников пополнения доходов пока не видно. Льготный период рассчитан на время карантина, но в июне уже надо будет выплачивать кредиты. Сейчас просроченные займы растут даже в условиях льготного периода, и можно себе представить, что будет после его окончания. Уровень безработицы в Грузии и так был высок, а сейчас он, без сомнения, еще вырастет. Соответственно, у населения не будет возможности выплачивать долги.
Спасение Давид Киквидзе видит в реструктуризации долгов. Но и этот подход требует определенной осторожности, так как всеобщая реструктуризация создаст банкам серьезные проблемы с ликвидностью, полагает эксперт. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Продолжим занимательную экономику. Ничего политического, только выбор между синицей и журавлем. Тенгиз Аблоти посмотрел на ситуацию с Анаклия глазами посткоронакризисного менеджера и счел, что поти по крайней мере дешевле.
По мере отступления коронакризиса все остальные болячки и проблемы, которые не давали покоя Грузии, постепенно возвращаются. Еще чуть-чуть, и мы снова вернемся к нашей прежней жизни, а новости о заразившихся коронавирусом останутся на задворках общественного мнения. Как в одном американском фильме, правда, совсем по другому поводу, где-то между спортивными новостями и погодой. Одна из проблем, которая носит более, так сказать, элитарный характер и является предметом ожесточенных дискуссий в политически активной части общества, но при этом значительную часть страны почти не беспокоит, это проект строительства глубоководного порта в Анаклия. Судьба его непроста. Он и в лучшие докризисные времена был практически нереализуем. А сейчас, когда из-за кризиса экономическая карта мира может быть существенно изменена, его ценность еще более сомнительна. И кроме того, если крупные иностранные инвесторы не решились вкладывать в него полмиллиарда долларов в прошлом году, то нет никаких шансов, что кто-то сможет сделать это сейчас. В наше время, если у какой-то страны экономика сокращается всего на 1-2%, то на нее все смотрят с нескрываемым восхищением. О, да вы молодцы, всего 1%. Что и говорить, если у Германии будет спад 7%. Вы чего? Какие инвесторы? Какая Анапеля? В ближайшие год-два главной ценностью будет более крупный кусок мяса в руках конкурента. Однако, даже когда нынешний кризис пройдет и инвесторы постепенно начнут смотреть по сторонам, ценность проекта Анаклийского порта будет довольно сомнительна. В первую очередь из-за неопределенности, которая в мировой политике и экономике сложилась вокруг Китая. Нет, я, конечно, не разделяю всемирный оптимизм по поводу того, что Запад вскоре уйдет из Китая, а предприятия из Шанхая и Пекина будут перенесены, скажем, в Кутаиси, Черновцы, Гянджу или Гуймли. Инвесторы вложили в строительство заводов Поднебесной в общем счете триллионы долларов, а условия работы там в любом случае лучше, чем в Европе, Америке или Японии. Что значит у вас завод на Западе? Вы вынуждены платить сотрудникам огромные по китайским меркам зарплаты, оплачивать их страховку, тратить большие суммы на их социальное обеспечение, возиться с их капризами, кивать головой всеядным профсоюзам, а в случае желания кого-то уволить, доказывать, что сотрудник совершил преступление против человечности. А еще соблюдать немыслимые стандарты, нормы трудового законодательства, определенное количество квадратных метров на одно рабочее место, определенное количество калорий на каждого сотрудника при определении рациона в столовой, а еще гигиена, качество воздуха, напор воды в унитазе. В общем, со временем у вас непременно возникнет желание кого-то убить. Ну, или, по крайней мере, перенести предприятие в Китай, где ничего этого нет. Если не в Китай, то во Вьетнам или Индонезию. Но при этом совершенно очевидно, что масштабы переноса индустрии в Китай неуклонно будут сокращаться, так же, как и потоки грузов из Поднебесной в Европу. Нужен ли будет при этом новый гигантский порт, построенный с нуля, который не нашел одобрения инвесторов даже в докоронное время, есть большой вопрос, на который нет ответа. Тема Анаклийского порта в Грузии чрезвычайно политизирована и превратилась в некую разновидность священной коровы. Мнение о том, что порт исключительно необходим и принесет стране быстрое и сказочное обогащение, практически не обсуждается никем. А любой, кто осторожно выскажет альтернативное мнение, получит реакцию примерно как хам, который громко смеется во время киносеанса. Гневное осуждение и пшиканье со всех сторон. Однако факт остается фактом. Крупные международные институты в этот проект не поверили и потребовали от государства гарантий на полмиллиарда долларов. Их многовековой опыт диктует им глобальный проект, который осуществляется с нуля, при этом не имея 100% несомненно гарантированных клиентов, это слишком большой риск. До недавнего времени был также китайский вариант строительства, который грузинское правительство отвергло из-за настоятельных советов со стороны западных друзей. Вообще же в ситуации с этим портом Штаты проявили себя не слишком хорошо. Они фактически запретили Грузии сотрудничество с Китаем, но при этом даже пальцем не пошевелили для того, чтобы уломать западные финансовые институты. В итоге китайцев нет, американцы и европейцы не идут, проект, на который возлагаются вселенские надежды, так и остается на уровне общественных дискуссий. Кроме того, даже если сейчас Тбилиси пересмотрит свой подход, Пекину уже некогда, какая к черту Анаклия, тут земля под ногами трясется. Опасения инвесторов по поводу возможной потери более чем 400 миллионов долларов в случае инвестирования в Анаклия подогревает и другой крупный проект – железнодорожный маршрут Баку-Карс, который также был рассчитан на китайский транзит, но пока почти не востребован. Однако он построен на государственные деньги Турции и Азербайджана. Проект этот сложный и рассчитан на долгую перспективу. Спешить ему некуда. Но в отличие от официальных Баку и Анкары, частным инвесторам есть куда спешить, и они не могут себе позволить ждать окупаемости вложенных денег 10 или 15 лет. Поэтому можно считать проект стратегическим, гарантией безопасности для Грузии, наделять его чудодейственными чарами, но инвестора нет и, скорее всего, не будет. Правительство Грузии все это вполне понимает, но чтобы не получить ярлык врага народа, имитирует активность на данном направлении. Говорит, что проект является приоритетным, готовит следующий тендер, но при этом прекрасно понимает, что в итоге ничего не будет. Об этом свидетельствует недавнее решение правительства, которое после долгих мучений, шумных дискуссий и общественных проклятий в конце концов дало санкцию на углубление акватории Патийского порта. Этот проект со всех точек зрения сейчас более подходит для Грузии. Он менее рискован, поскольку речь идет не о строительстве нового порта, а об усовершенствовании старого. Он менее масштабен, соответственно, может нормально работать в случае недостаточно большого потока грузов. Он в 5 раз дешевле Анаклии, и в конце концов у него уже есть инвестор. Судя по всему, погоня за журавлями в небе подходит к концу. Анаклия потихоньку закрывается, а правительство Грузии выбирает синицу в руках.
Это был блог Тенгиза Аблоти.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. По вторникам на волнах радио «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
Три сухумских музея приняли участие в виртуальных акциях, приуроченных к Международному дню музеев. Любителям истории и искусства, лишенным возможности посещать музей в связи с эпидемией коронавируса, предложили поучаствовать в онлайн-экскурсиях и показали короткие видеорассказы о наиболее интересных объектах из коллекции. Из музея онлайн наш корреспондент Дарья Павба.
18 мая по всему миру отмечается Международный день музеев. Эта традиция была заложена в далеком 1977 году, когда туризм и, как следствие, сами музеи еще не были так популярны, как сегодня. Тогда Международный совет музеев принял решение о том, что музейному сообществу нужно особое событие, чтобы привлечь к себе большее внимание со стороны широкой публики и подчеркнуть важность своей работы. С тех пор ежегодно по всему миру отмечается Международный день музеев, и каждый год все больше профильных организаций присоединяется к этому празднику. Не стало исключением и Абхазия. Уже несколько лет подряд, с 2015 года, абхазские музеи устраивают особую программу для своих гостей в этот день. Организуют кинопоказы, театральные и музыкальные представления и проводят интерактивные экскурсии. Это сочетается с тем, что их двери открыты для посетителей вплоть до позднего вечера, а вход совершенно бесплатный. Однако в этом году проведение мероприятий, посвященных празднованию Международного дня музеев, было отменено во множестве стран из-за карантина в связи с эпидемией коронавируса. Поэтому музеям пришлось искать новые способы взаимодействия со своей аудиторией. Чтобы не остаться за бортом празднования, Министерство культуры Абхазии совместно с музеями города Сухум запустили виртуальную акцию, которая была приурочена к Международному дню музеев и шла с 11 по 18 мая. Подробнее об этом проекте рассказала министр культуры Эльвира Арсалия.
Совместно с 3 музеями государственными мы реализовали такую акцию. У нас есть вот 2 видеоэкскурсии музея боевой славы. Это видеоэкскурсия, посвященная юбилею Победы и посвященная первому президенту Владиславу Арзенко. И также рубрика «История одного экспоната», в которой участвовали музей Гуля и Государственный музей. Каждый день на нашем сайте, на доступных нам ресурсах, мы загружали несколько видео, и это было около 15 истории, каждая из которых рассказывала конкретно про один экспонат. И, в общем-то, такая акция, которая продлилась неделю, на наш взгляд, она выполнила главную задачу. Это популяризация музея, деятельности вообще музейных работников. И завершением акции это был фильм, который вчера был показан по нашим каналам, где все эти рубрики, собрания, которые были в этот период сделаны, можно было их тоже посмотреть.
В рамках истории одного экспоната Абхазский государственный музей представил несколько артефактов из своей коллекции. Это окаменелости животных, украшения и орудия труда древнего человека и традиционные для Абхазии музыкальные инструменты. Старший научный сотрудник отдела этнологии музея Инга Шамба сообщила о том, чему посвятила свой рассказ в рамках этого виртуального проекта.
У меня, конечно, очень много материалов. Выбрать определенно одну тему сложно, но я выбрала именно несколько предметов. Но одни из таких тем была женская верховая езда. И, во-первых, почему эта тема была выбрана? Мужская часть верховой езды, она у нас и сегодня она существует. Очень много спортивных состязаний делают на территории Абхазии. И как-то она возрождается. Раньше, даже часть, конец 19-го, середины 20 века, можно было увидеть всадницу. А вот сегодня верховая езда женская вообще уже не включается, и она у нас уже уходит в прошлое. Поэтому было бы интересно нашим зрителям посмотреть вообще, что такое женское седло, и как женщина могла ездить вот на таком седле. Женщина фактически ездила боком. Имеется это седло одно стремя. Изготавливали из легких пород деревьев. Мастера очень хорошо работали над кожей. Выбитый орнамент растительный. Сзади вот идет оформление из кости. Вот это оформление при отличии, допустим, от северокавказских, сильно украшенной серебром, золотом.
Литературный мемориальный музей имени Дмитрия Гулия показал зрителям книгу «История Абхазии», созданную известным в стране писателем и изданную в 1925 году, а также альбом с редкими фотографиями начала 20 века, посвященный театру. Музей боевой славы провел две видеоэкскурсии, одна из которых была посвящена 75-летию со дня рождения первого президента Республики Абхазия Владиславу Артенбо. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Пабба из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.